Можно ли рассказывать о скорбях подругам, ну то есть окружающим людям? Нужно понимать, с какой целью мы хотим поделиться вот этими сведениями, что нас заставляет вот вести эти разговоры и делать эти рассказы. Чаще всего заставляет нас делать это, то есть делиться с окружающими нашими скорбями, скорее всего, наша же страсть. То есть мы думаем так, что если мы, вот скорбь бывает тяжела, она давит на человека, задевает самолюбие, задевает ум человека, заставляет об этом думать, переживать, там теряется сон, все время помыслы. Если это скорбь от какого-то человека или связана с человеком, то там в мыслях бывает крутится, как бы это ему сказать, как бы ему ответить, или как бы его там, может быть, отомстить ему и прочее. Ну, то есть нам кажется так, что поскольку это тяжело носить в себе, то лучше рассказать. Когда мы расскажем, то в момент, когда мы говорим, и через некоторое время, еще в течение некоторого времени после того, как мы рассказали, нам становится немножко легче. Вот эта особенность и используется нами для того, чтобы рассказывать о своих скорбях окружающим. В действительности, поскольку толкает рассказывать страсть, и на время, когда мы рассказываем, она несколько отпускает нас, эта страсть, не так мучит. Но через некоторое время, если внимательно наблюдать, что бывает потом, то степень скорби не только не ослабевает, она еще и усиливается, и в помыслах еще больше порой крутится вот эта же самая тема. И появляется потребность еще хотя бы кому-то рассказать, может, опять станет легче на некоторое время. И вот эту схему-то как раз и придумал враг лукавый для того, чтобы все время нас крутить вот в этой теме. И с каждым разом, как только мы рассказали кому-то о своих скорбях, на мгновение ослаблять действие скорби, а потом с новой силой ее накатывать на человека. И так человек, как белка в колесе, все время и крутится. Ну, чаще всего это так и бывает. О скорбях нужно рассказывать только тем людям, которые с духовной точки зрения понимают смысл скорбей, сами ведут борьбу со скорбями и могут дать какой-то добрый совет, как преодолевать ту или иную скорбь и вообще зачем она попущена, зачем она случилась, что это есть попущение Божие, что таков есть Божий промысел, ну и так далее. То есть только такой человек, который с позиции веры понимает эту тему, только он может выслушать правильно и дать какую-то рекомендацию правильную. Тогда мы, может быть, получим дельный совет, как бороться с той или иной скорбью. Может быть, поняв глубоко значение этой скорби, мы вообще перестанем враждовать с нею. Может быть, мы вообще примем ее как то средство исцеления, которое назначено Богом с целью нашего спасения. И тогда степень действия скорби, она либо ослабнет, либо она вообще прекратится. Мы не будем ее воспринимать как скорбь. Мы можем ее воспринять даже с точки зрения другой как благо. Как благо. Потому что, например, если скорби касаются с точки зрения духовной каких-то гонений, клеветы, оскорблений, претензий, там, лжи, которую воздвигает враг на человека через окружающих людей, то как только человек поймет смысл вот таких нападок бесовских, хотя инструментами в лапах сатаны становятся люди, которые настроены бывают гневно, злобно, то как только мы поймем значение и вспомним эту заповедь, а результат этой заповеди или обещание, которое дает Господь, блаженство, это же в евангельских блаженствах как раз девятая ступень. Блаженны вы, из тех, кто поносят вам, и жденут, и рекутся к зол глаголного лжущим, и не ради. А дальше еще дает обещание Господь: радуйтесь и веселитесь, потому что награда ваша велика на небесах. Но если так, тогда эти враги и злодеи, они уже становятся для нас кем? Не врагами и злодеями, а кем? Благодетелями. Ну, тогда видите, как все переворачивается. С головы встает на ноги. Как все приобретает свой правильный духовный смысл, и тогда человеку уже нечего злиться, нечего обижаться. Враг может дальше, задевая сердце, изнутри сердца предлагать вот эти чувства обиды, огорчения, спора с этими людьми, попытку доказать им правду, что они не правы, попытку как-то переспорить их в мыслях там и прочее. Но это же все пустое. Это все становится никчемным. И человек, понимая смысл происходящего с точки зрения евангельской заповеди, с точки зрения промысла Божьего, он не только успокаивается и прекращается у него скорбь как таковая, он начинает при этом испытывать даже благодарение к Богу за то, что Господь попускает вот эти скорби, потому что дает возможность исполнить вот эту высокую евангельскую заповедь о любви ко врагам. По крайней мере, чтобы не злобствовать на врагов, не злиться на них, а просить о них, чтобы Господь их не наказывал, чтобы Господь простил им вот это злодеяние, хотя для них оно останется злодеянием, но для самого человека, который это воспринимает и терпит, оно становится благом. Вот. Тогда очень хочется пожелать таким людям уже добра, а не зла. То есть, если Господь их попустил им стать инструментами в исполнении этой высшей Божьей правды, то значит, чего же на них злиться? Человек же при этом в любом случае приобретает благо для себя, для вечности, для спасения. И видя это благо, уже нет причины для огорчения. Скорбь перестает быть скорбью. Вот так важно нам делиться своими скорбями не с каждым встречным человеком, или ни в коем случае не выбирать для этого неверующих людей или маловерующих, которые сами еще находятся в таком же состоянии и скорби еще терпеть не научились, а выбирать людей с духовной точки зрения уже более опытных, которые могли бы нам подсказать глубокую духовную правду всех Божьих попущений жизненных, которые случаются с нами по промыслу Божьему ради нашего спасения. Вот, тогда мы можем с пользой для себя рассказать вот эту свою историю, чтобы получить совет. Вообще-то для этой цели в храме всегда должны быть готовы для этой работы священники, пастыри. И хорошо бы, если бы они выполняли эту задачу, потому что куда нам, мирянам, еще идти? Самим разобраться бывает очень трудно. Рядом найти опытных мирян тоже бывает очень трудно. В основном все такие же рядом, как мы, новоначальные. Все в искушениях, тоже все в бедах. Начинаем друг другу, как это сейчас говорят современным языком, сливать свои проблемы. И мне лучше стало на 5 минут. И ближний, восприняв вот эту информацию, он тоже от меня отравился. Он мне взаимно делится своими скорбями. А, знаешь, а у меня-то тоже вот что было. Ну так, например, разговоры бывают, да? И сливает мне свою вот эту вот отраву, которая ему уже стала невыносима. Ему тоже на 5 минут становится легче, я тоже отравляюсь при этом. Взаимно обменялись отравами и пошли довольны. Вот примерно вот так вот бывает в жизни. Вот настолько мы наивны. Не успеем дойти до дому, как наша скорбь уже возвращается обратно, и отрава, которую мы приняли от ближнего, начинает действовать внахлёст с тем, что у меня уже было. В результате, придя домой, я не знаю, как терпеть своих домашних. Как переносить их скорби, их искушения, которые они мне сразу же предлагают. В виде каких-то претензий, наездов, нападок, оскорблений. Или с тем, что они со мной чем-то не поделились и не обращают на меня внимания. Ну, то есть, вместо того, чтобы приобрести добро, мы себе приобретаем еще больше зла. Вот такая горькая практика современных простых людей, которые, кажется, уже и пришли к вере вроде бы, и хотят стать верующими. Но в жизни вот это все оборачивается поперек нас же самих, на зло. На зло себе делаем, не понимая. Если так непонятно, вот то, что я сказал, то можно вспомнить из области медицины такой пример. Если считать себя с духовной точки зрения инфицированным больным, зараженным своей духовной инфекцией, и моя скорбь, она от действия вот этих страстей, вот этой самой духовной инфекции, во мне она так вот реагирует, такие дает симптомы. Другой ближний, к которому я подошел с желанием ему чего-то рассказать о себе, поделиться с ним, он тоже инфицированный больной в духовном плане. Я, предположим, болею своей болезнью, он своей болезнью. Два инфицированных встретились, иммунитета у них нет, поскольку они уже своими болезнями болеют. Иммунитет в духовном плане это что? Вот это вот инфекционные болезни, страсти, болезни души. Инфекционные болезни, не просто смертельные, инфекционные. Почему? Потому что они способны передаваться. Докажете из Священного Писания, что они передаются от одного к другому. Не вспомните эти слова из Священного Писания? С преподобным. Ну вот видите как, вот, а с таким вот, Вот, а вот с таким вот строптивым развратишься, также вот его этими болезнями заразишься. Стоит поконтактировать какое-то время с людьми, зараженными страстями, и смотришь, от него и другие заразились. Если у него еще есть авторитет, влияние на других людей, способность что-то делать и говорить, как-то воздействовать словом или поступком, все, заразились все. Поэтому если страсти – это инфекционные болезни души, смертельные болезни души, то у нас уже автоматически иммунитета нет, потому что мы болеем. А иммунитетом в духовном плане что является? Добродетели, противоположные вот этим страстям. Но жить по Евангелию, вы практически правильно сказали, потому что из евангельских заповедей составляются добродетели. То есть если мы будем исполнять евангельские заповеди, противоположные грехам, то значит будут формироваться добродетели, противоположные чему? Страстям. Вот этому посвящена целая книжка «Жизнь по Евангелию». Вот кажется, она вот здесь. Там выписаны новозаветные заповеди и разделены на 8 групп добродетелей, которые противоположны 8 основным страстям. Чтобы найти, как в тот или иной момент исполнить Божью волю, как поступить правильно, нужно в этой книжке открыть оглавление, посмотреть ту тему, по которой сейчас предстоит мне проблема, вопрос, который я должен решить, найти по оглавлению вот эту страницу и прочитать те заповеди, которые мне сейчас нужно исполнять. И так мне можно научиться постепенно исполнять Божью волю, определяя те заповеди, которые в данный момент я должен исполнить. То есть в данный момент по той проблеме, которая у меня в жизни возникла. Итак, если у нас добродетелей нет, а почему их нет? Потому что еще есть вот эти страсти. Добродетели должны заменить собою страсти в сердце. Если еще страсти сильные, то добродетелей там быть не может. Огонь и вода вместе не уживаются в одном сосуде. Значит, если страсти есть, значит, добродетелей нет, иммунитета нет. Если у меня нет иммунитета, то мне идти контактировать с другим инфицированным больным полезно или нет?
Нет.
Опасно. Потому что я его инфекцию прихвачу. Мне одной мало, я заражусь еще одной. У меня, например, проблема, моя скорбь по этой теме касается. У другого человека он тоже своей скорбью поделится. У него она может касаться другой темы, касающейся или исходящей из другой страсти. Вот так вот мы друг другу щедро делимся вот этими своими инфекциями. Это в храме прямо происходит, во время богослужения, после храма, когда идут домой или обратно, по телефону христиане созваниваются. К сожалению, это так. Таково состояние нас, современных христиан. Вот это нужно учитывать. Не нужно спешить своими скорбями делиться с окружающими людьми, которые вполне может быть, как и я, не имеют добродетелей, и вполне может быть, как и я захотел, и они захотят поделиться со мною своими скорбями. Обменялись. Было вот столько, добавили еще вот столько. Стало в 2 раза больше. Как я дальше жить буду? Мне еще будет хуже, мне еще будет тяжелее. Как человек, принявший какую-то отраву, он, естественно, чувствует изменения в своем теле. У него кружится голова, его может тошнить, он не может работать, ну и так далее. Ему нужно противоядие. Если я против своей инфекции никакого противоядия не умею применять, и она меня мучает, вот эта скорбь, и я не могу с ней справиться, так что я пошел делиться с кем-то уже, то как я еще чужую-то инфекцию, приняв, буду нейтрализовывать ее? А нейтрализовать чем эту инфекцию можно? Внутри себя. Она чем нейтрализуется? Ну, запутал я вас совсем. Покаянием. Покаянием. Вот любая скорбь, а покаянием она нейтрализуется. Покаяние должно заключаться в признании себя достойным этой скорби. Если я разбойник, распятый справа, не хочу быть левым разбойником, значит, я должен привести себе доказательство, что это закономерное следствие моих грехов. Случившись со мной беда, закономерное следствие моих прежних грехов и нынешних грехов. Это законное следствие вот этих страстей, которые до сих пор живы во мне. Они как магнит притягивают железо. Во мне в сердце, если страсти живут, они как магнит притягивают скорби, которые извне на меня все равно будут наклеиваться. Хочу или не хочу. И причем святитель Игнатий говорит, никто на земле ничем не может избавить себя от скорби. Никто, никакой мудростью, никаким знанием, никакими опытами, никакими там ухищрениями он не может себя избавить от скорби земных. Этого нет, это не может быть. Но если это так, то нужно первое признать, что мы совершенно по закону их несем. Второе, что они мне необходимы как средство обличения меня и спасения. Но в-третьих, не надо вот ими ходить делиться с другими, потому что от этого мне не будет пользы, и я их могу отравить, как малоопытных, не имеющих еще пока иммунитета. Также и от других людей не надо принимать чужую инфекцию. Мы говорим, а тут ты соврал, тут ты неправду сказал, а закон? Друг друга тяготы носите. Так ведь закон, да? Вот иди и слушай. Вот иди развесь уши и слушай, чтобы тебе все рассказывали о своих бедах. Ну как делать, так или не так? Вопрос, что со мной будет потом? Вот надо проверять, что с нами бывает. Если случится так, что какой-то человек по промыслу Божьему послан от самого Бога к нам, чтобы мы ему оказали содействие и поддержку, то значит в этот момент Господь будет рядом присутствовать, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Он будет посреди них. Тогда Господь как-то и меру этого отравления определит, чтобы человек не отравился больше меры, и слово даст подсказки, чтобы человеку другому сказать, что смысл-то этого вот в чем. И если ты правильно поймешь, твое отношение изменится к этому событию, и ты будешь совершенно по-другому его воспринимать. И враг уже тебе не враг будет, а благодетель. Если человек способен, знает эти вещи, понимает сам и применял в жизни, то слово его, подкрепленное Божьей благодатью, будет иметь силу. Силу воздействия на ум и сердце того человека, который пришел спрашивать. Но ведь весь вопрос в том и заключается. Я готов к этому. Господь меня ставит на это. Предназначил меня для этого Господь. Это моя роль. Это моя уже сейчас функция. Или все идет по бесовским замыслом, при которых мы друг друга травим, никакого толку при этом нет, не исцеляемся, не исправляемся, не спасаемся, друг другу только вред причиняем. Итак, чтобы хоть сколько-то переносить тяготы ближних, нужно иметь свой духовный иммунитет. Хотя бы малость нужно потрудиться в борьбе со страстями. При этой малости, ну это я в кавычках, конечно, говорю, немало надо трудиться в действительности, должны начать формироваться в сердце добродетели. Так, чтобы противоположный добродетель постепенно уже начинала вытеснять вот эту вот страсть, против которой я боролся уже какое-то время, сколько-то лет. И тогда только этими добродетелями Господь может через эти добродетели воздействовать на ум другого человека, который придет со своей просьбой о помощи. Если мы под тяготами будем понимать материальные тяготы, то тут проблем никаких нет. Пришел человек, говорит, у меня нет хлеба. Мы подадим ему хлеба. Да? Это просто все. Здесь не нужно выслушивать длинных историй. Здесь не нужно заражаться его инфекцией, духовно имею в виду. Здесь мне не нужно пока иметь никакого духовного иммунитета. Дать хлеба, дать одежду. Кто-то там, говорят, могут даже пустить, переночевать в дом. Бывают такие исключительные случаи в современной жизни. Кто-то может там купить лекарство и дать человеку, кому-то нужны какие-то деньги на билет. То есть вот эти элементарные методы милостыни, они могут применяться нами и в нашем духовном состоянии еще самым-самым слабым. Но мы-то говорим о скорбях с точки зрения поделиться, да? Поделиться скорбями с ближним человеком. Вот здесь нужно исполнять уже те правила, о которых я сказал раньше. Значит, друг друга тяготы, духовные тяготы друг друга могут носить те, кто уже имеет определенную духовную силу. Апостол так и говорит, вы сильные, немощи, дальше как продолжать, немощи немощных носите. Так вот он сильными называет тех, кто в духовном плане стал сильным. То есть обрел эти самые добродетели, ту силу благодати Святого Духа, ну, которую, собственно говоря, должны иметь наши пастыри в церкви. Вот они не должны нас бояться. Если они будут получать скорби от того, что мы, извиняюсь за это выражение, выблевываем в них вот эти свои проблемы, иначе не назовешь. Потому что когда внутри там скопилось все в сердце, оно примерно так, как желудок работает. На него надавливает какая-то сила, и ничем не человек сдержать ее не может. Потоком оттуда вылетает. Вот мы так приходим порой на исповедь и хотим, чтобы нас именно так вот восприняли и так выслушали вот в этом состоянии. Но они это могут выносить тогда, когда имеют вот эти духовные добродетели, то есть свой духовный иммунитет. Не просто теоретические знания имеют, а имеют новое, обновленное состояние сердца. Вот тогда мы будем получать там и поддержку, и помощь, когда вот эти наши немощи по закону они способны будут нести. Ну, ради этого мы, собственно говоря, идем в храм, ищем беседы, ищем встречи со священником, и не только на исповеди, а порой просим возможности встретиться в другое время, чтобы очередь вот там за спиной не смущала нас, чтобы обсудить глубоко нашу проблему и получить те советы и подсказки, исполняя которые мы бы вышли из той трагедии, в которую завела нас наша же жизнь. Вот, поэтому так, будем осторожны, будем внимательны. То, что касается милости невещественной, это мы делать должны, и не смущаться, и не оглядываться, мы тут не отравимся духовно. Когда речь идет о нравственных вопросах, о скорбях человека, о его проблемах, жизненных, семейных, личных, частных, общественных и так далее, это должны делать только специалисты, скажем, мирским языком. Еще есть такой пример, доказывающий, что нельзя кидаться решать духовные проблемы других людей, самим не являясь в этом деле специалистами. Исследовать проблемы другого человека – это все равно, что разминировать мины на поле. Тогда понятно уже сразу, да, что это такое?
Как отвечать, если человек хочет поделиться?
Сейчас скажу.
И как это сопрягается со страданием?
Сострадание ближнему? Да. Сейчас тоже попробую сказать. Ух, как глубоко мы заехали, видите? Вот минное поле. Вот если нам сказали, что вот это минное поле, то есть там спрятаны мины, там растут цветы при этом, мины-то давно уже зарыли, следов никаких нет, этих мин. Растут цветы, там ягодки, может быть, птички там поют, кузнечики стрекочут, но никаких признаков смерти там нет. Но это минное поле. Мне скажут, иди гуляй, цветы собирай, ягоды собирай. Пойду? На поле пойдете на минное? Так, нет, так... Не, ну мне предложат, иди, собирай. Хочешь, интересно? Мне скажут, интересно, иди. Цветы, ягоды там, птички, погуляй. Я же говорю, извините, ну зачем? Ну я пойду, на какую-то мину я все равно наступлю, обязательно наступлю. Она взорвется. Не только я погибну, а со мной кто еще рядом-то? Да ладно вы, птички, мои же родственники рядом, в духовном-то плане. Это ведь я думаю, что я же один живу. А еще есть дети, еще есть внуки, еще другие члены семьи. И состояние вот одного человека, оно может влиять на многих окружающих людей. Причем духовная связь, она так глубока, что дети, они очень быстро реагируют на ошибки родителей. И не только дети, но и внуки. И вообще до 3-4 рода еще в Ветхом Завете было сказано, Господь говорит, накажу детей за грехи отцов. И вот если я по самости, по самомнению, по гордости лезу ходить по чужим душам, ну то есть выслушивать проблемы, скорби других людей, давать советы, это равносильно тому, что я гуляю, брожу по минному полю. Потому что каждая душа это неведомое для нас поле, на котором эти мины запрятаны. Я взорвусь обязательно. И погублю не только себя, но и окружающих. В духовном плане могу погубить. Поэтому, если мы минному делу не учились, мы не минеры, то не нужно нам интересоваться, где эти мины там зарыты и как их разминировать. Только тот человек, который изучил минное дело, приобрел практику под руководством серьезных наставников. Вот. Только тот человек, который стал специалистом, он должен идти на это поле и разминировать эти мины, чтобы другие люди могли проходить и не умирать. Вот так в духовной жизни, примерно так. Только умирает здесь человек не телесно и сразу, и не видно это сразу. Вот мина взорвалась, хлоп, все сразу видно, да? Все сразу понятно. А вот здесь мины так хитро взрываются, что это потом бывает, и бывают в таких вещах, которые не так просто соотнести с тем событием, в которое попал человек. Наобщался, наговорился, на советов надавался. А когда с детьми и внуками что-то случается, вообще трудно понять, а с ними могло что случиться. А вот это мог быть результат хождения по этому минному полю, исследования чужой души и попытка там давать советы и какие-то рекомендации. Вот это горькая практика, которую знают настоящие духовники, всегда знали ее. Всегда знали, в книгах об этом написано. Чтобы мы сами не думали, что это наши какие-то современные фантазии. Вот в книге «Самоукорение и терпение», например, вот здесь в конце есть история приведена, история из реальной жизни, правда, образ собирательный, не совсем детально повторяющий то, что было. Но, тем не менее, здесь вполне ясно вот показывается. И там приводится изречение одного из святых отцов, который говорит о том, что тот, кто вознамерился идти вот это делать, помогать ближним, то есть спасать души из лап бесовских, фактически это так, тот пусть приготовится ко всем искушениям и бедам, которые могут быть. И тело его будет поражено болезнями, и душа будет исполнена горечью. И враг до тех пор будет воевать против этого человека, пока его самого не утянет себе в рабство. Вот так бесы не прощают вот этого всего. Вот так бесы жестоки. Поэтому, если мы думаем, что в духовной жизни как бы все так по каким-то там нотам, по сценарию, так все это чисто внешнее, обрядово, то мы просто не понимаем вот этих вещей, хорошо и не касались, может быть, этого всего. Но вообще понимать надо, что духовная жизнь очень серьезное поле с многими минами. И те, кто нам пытаются помогать, они подвергают себя серьезному риску. Подобно тому, как минеры, хорошо, если у них еще есть серьезный опыт, навык, и они знают вот эти мины по их качеству, как, какая именно устроена, поставлена, как ее разминировать. Мины тоже разные бывают. Ну, как и страсти бывают разные, и грехи разные. Сострадание и сожаление о грешниках, которые обращаются к нам. Сострадание и сожаление. Вот если кто-то просит нас помолиться о нем, он говорит, я в таких бедах, в таких скорбях, помолись о мне, то молитва – это средство соприкосновения с душой человека, который просит об этом. Вспоминаем опять об инфекциях, инфекционных болезнях. То есть мне предлагается войти в прямое соприкосновение с душой, зараженной инфекционными болезнями. Есть иммунитет? Не заражусь, не умру. Нет иммунитета? Поймаю болезнь, зацеплю ее обязательно. Инфекция что такое? Инфекции передаются там, они же мизерные бактерии вот эти вот, да? Воздушно-капельным путем. Два человека поговорили на расстоянии, один другому свои инфекции перекинул. В духовном плане даже близко контактировать не надо. Можно на расстоянии начать переживать о каком-то человеке, жалеть о нем, просить Господа, спаси его, Господи, помилуй, прости его грехи. А он грешит, продолжает и не понимает этого. Он делал всю жизнь какие-то срамные беззакония, смертные грехи творил, и он до сих пор их не признал, например. Он до сих пор в них не кается. Он даже жизнь свою исправлять не хочет. Таких жалобщиков сейчас очень много. Это почти мы все с вами, современные христиане. Приходим в храм, жалуемся на свою жизнь и настаиваем на том, чтобы кто-то бы, молясь о нас, попросил бы у Бога, чтобы мы бы избавились от скорби и проблем, и чтобы нам как-то бы облегчилась наша жизнь, участь и так далее. Мы этого хотим. Но в результате-то мы должны понимать, если с нашей стороны нет еще точных знаний веры, нет осмысления своих страстей, своей погибели, мы даже смертные грехи свои не знаем, кто нас вымолит-то, если мы продолжаем лезть в болото, добровольно туда лезем, ну не понимая, конечно, но кто нас будет вытаскивать, а мы еще у него грязью болотной кидаться будем. Потому что нам в болоте нравится, лягушкам там нравится, в болоте змеям нравится. Так? Так мы в своих грехах, нам нравится. Но кто же нас оттуда насильно-то вытащит? Сам Бог может нас оттуда вытащить? Он мог бы, но он не хочет это делать. Ну, потому что это же надо насилие над нами совершать. Если мы по своей свободе любим грех, если мы живем в страстях, если мы исправляться не хотим, и Бог возьмет нас, что будет вытаскивать, очищать от этой грязи, отмывать и ставить в чистое место. Апостол Петр как сказал? Вымытая свинья снова идет валяться в грязи. И пес возвращается на свою блевотину. Зачем Бог так будет делать? Это мы неразумные так делаем. Бог так не может делать. Вот глупости совершать Бог не может. Он не может нас освобождать от наших грехов, вытаскивать из грязи наших болот и страстей, если мы не хотим этого. Мы врем, когда просим, Господи, исправь, избавь, спаси. А сами все делаем для того, чтобы себя погубить и еще больше наделать греха. Это же полный абсурд, это же противоречие будет. Ну как мы Бога можем склонить с нами вместе грешить и потом заставить его нас отмывать от грехов и очищать от грехов? Это уже такая эксплуатация по отношению к Богу уже чрезмерная какая-то. Это мы уже господа, а он у нас раб становится. Поэтому вот рассуждая об этих всех вещах, мы должны все-таки разумно подходить к тому, что мы делаем в церкви, к тому, что мы делаем в вере. Итак, как же сожалеть о грешниках? Как о них сострадать? Вот человек какой-то, мы видим, грешит, вот сидит вот и грешит каким-то грехом, скверным грехом, да? У нас что при этом обычно рождается? Осуждение человека, да? Осуждение. Мы осуждаем самого человека. А мы можем осудить только действия человека. Вот он совершает сейчас злодеяние. Это дело его, оно противоречит заповеди. Оно является таким-то грехом. Оно относится к такой-то страсти. Он делает зло и себе, и окружающим. Вот так мы можем и должны рассуждать. Но при этом тут же параллельно мы должны выразить к этому человеку, об этом человеке, сожаление и сострадание к нему, что он как безбожник, он не знает до сих пор веру. Он до сих пор своими этими делами, которые любит, устремляется в ад, идет широкой дорогой и бегом бежит в ад, потому что он не знает, что такое ад. Он даже не читал об этом никогда. Он даже не верит в то, что после смерти, телесной смерти, душа продолжает вечное существование. Что душа попадет или в ад, или в рай, а в рай ему с такими делами не попасть. И если мы сами, как христиане, не хотим в ад и сожалеем о себе, как о грешниках, которые много наделали дел к тому, чтобы в аду оказаться, то точно таким же сожалением мы можем сожалеть и о всех окружающих людях, если они грешат, и мы это видим, мы тоже о них можем сожалеть, что они тоже бегом бегут в ад, откуда выхода уже нет. Вот такое простое сожаление и сострадание. Сострадание о них, как о грешниках, ничего еще не понимающих. Другой вопрос, если кто-то согрешает против нас лично. Вот когда он там где-то согрешает, по телевизору увидели, услышали, там на улице увидели. А вот против нас лично человек согрешает. Каким-то злом, причиняет явное зло. Тут-то как быть? Сострадать удастся этому человеку? Ну да, благодетели веса. По теории, видите, уже знаем. Вот мы также точно его действия должны расценивать как зло, как грех. Например, если он лжет на кого-нибудь. Вот лжет, распускает злые слухи. Что это вот такой-такой, или а это вот такая-такая. Там-то была, то-то делала, а человек никогда такого не делал. А слухи, например, противные, постыдные какие-то. Как неприятно-то. Честному человеку слышите себе такое, ужас как неприятно, да? При этом, то, что он распускает эту клевету, эти злые слухи, мы должны оценить как грех, как зло. Он же грешит. Он грешит. Такое деяние является грехом. Это он делает зло. Но этим злом он себе причиняет вред. Этим злом он себя направляет в ад. Потому что, сказал апостол, злоречивые Царство Божие не наследуют. Вот эта злоречивость, распускание злых слухов и клевета на других людей, это смертный грех, за который человек пойдет в ад. Если не осознает, не исправится, не примирится с тем человеком, не загладит как-то свою вину в обществе за то, что он его, например, оклеветал, не загладится ему этот грех даже. Так вот, его вот это злодеяние нужно оценивать как зло, как грех, но при этом как самому-то к нему относиться? Желать ему... Просить, чтобы Господь его вразумил. Как мы говорим, вразуми его, Господи. А у самих интонация такая, что здесь явно ненависть в голосе это присутствует. А с другой интонацией, да, вот так вот говорить, Господи, не вмени ему греха сего. Да. Он благодетель мой. Если он вот такие слухи обо мне распускает, и ты, Господи, попустил этому быть, видите, мы как рассуждаем, без Божьего попущения ничего в мире не бывает, да? И вот эта скорбь, которая случилась в виде этой клеветы, этой лжи, неприятной очень, болезненной, если бы Господь не попустил этому быть, никто бы в мире не мог этого сделать, да? Но если оно случилось, значит, Господь не запретил этому быть. Раз не запретил этому быть, значит, хотел. Хотел, чтобы на меня вот такая скорбь свалилась. А зачем? Зачем? Если я грешник, то при этом обнаружатся мои страсти все. Так? я буду кипеть, негодовать. Если я хочу спастись, я сразу свои грехи все увижу. Скажу: о, Господи, грехов-то у меня сколько. Этот человек помог мне увидеть вот эти грехи. Я теперь знаю, с чем бороться. А если человек уже знает эти грехи и борется с ними, а по-другому, значит, какие-то злодеяния уже загладить ничем нельзя. Мы наделаем порой таких грехов в жизни, ужасных совершенно грехов, что мы думаем, что пришли на исповедь, раскаялись, и все. Да как все? А эпитимию-то за грехи кто должен нести? А исправлять душу, то есть ту страсть, болезнь исцелять, от которой этот грех-то родился. Это же вот эта страсть, вот этот грех-то заставила меня сделать. Значит, эта страсть такой силы у меня, что она смертные грехи плодит, эта страсть. Я их сколько наплодил за жизнь, этих смертных грехов по этой страсти, а по этой, а сколько их у меня всего. И я думаю, что при этом с этими смертными грехами, раз я их назвал на исповеди, я уже вхожу в рай. А страсти-то все остались. Ну, грехи я назвал. Даже священник разрешительную молитву прочитал, хотя надо было научить еще, как бороться с этой страстью. А страсть жива. Смертельная болезнь-то осталась. И поэтому Господь попускает нам в жизни такие потрясения, такие скорби, в виде, например, вот распускания злых слухов и всякой клеветы, чтобы загладились наши ранее совершенные грехи, которые такие жуткие по силе, что их ну ничем не покрыть, никакими свечами и никакими пожертвованиями в храм, ничем не закрыть. Только вот такими скорбями. Причем такая скорбь, как клевета, она заслуженная или незаслуженная в прямом смысле слова? Не, она в прямом смысле слова незаслуженная. Ну, например, если человек был невнимателен, работал на производстве, сунул куда-то свою руку или был нетрезвый, ему руку оторвало. Дальше он без руки всю жизнь живет. Это заслуженная скорбь?
Заслуженная.
Ну, сам же сунул руку-то, да? На машине ехал, невнимательный или пьяный, попал в аварию, бах, травма какая-то серьезная, на всю жизнь инвалид. Заслуженная скорбь? Заслуженная скорбь. Но есть скорби незаслуженные. Когда человек уже и грехи свои осознал, и раскаялся в них, и уже больше не грешит. А Господь все равно попускает вот такие вот скорби, с помощью которых и заглаждаются у человека старые грехи, хотя тут уже частично заслуженная скорбь, потому что старые грехи она заглаждает. Мало того, бывают скорби действительно незаслуженные, которые имеют очень большую духовную цену. Потому что эти незаслуженные скорби формируют в человеке добродетели. Правильное отношение к врагам, умение молиться за врагов и прощать своих врагов. Итак, вот сожалеть и сострадать грешнику, который против нас согрешает каким-то злом, вот это очень серьезный урок и очень полезное занятие. Вот ему-то сострадать очень тяжело. Легко сострадать вот тем дальним, которые страдают. Там показали наводнение, там показали пожар, тут показали сироты вот страдают. Ой, сердце как кровью обливается, да? Заворачивается прям, так жалко бывает. Замечали с собой такое? Всех бы пожалел, говорят, весь мир бы обнял, так, да? Чуть ли не вместо Бога готовы мы уже выступить. Всех готовы приютить и обогреть в мыслях. А вот теперь враг лично против нас совершает какое-то зло. Вот я его могу также обогреть, принять, обласкать, благодетель мой сказать, по голове погладить, накормить, напоить. И нет, вот тут у меня все уже наоборот. А что это со мной? Потому что я люблю тех, кто мне зла не причинял. Я их могу жалеть, могу им сострадать. А вот кто мне зло причиняет? Как этого-то любить, злодея?
Так он и не даст, чтобы его полюбили.
Кто его знает? Кто его знает? Знаете, такие бывают соседи. По зависти мстят и мстят своим соседям, пакостят и пакостят чего-нибудь. А почему? Потому что они завидуют, что соседи живут хорошо. У соседей бывает, живут хорошо, в достатке. Смотрят во дворе, машина у них есть, оп, вторая появилась. Продукты тащат сумками полными себе. Так? Летом уезжают на целый месяц, служанку держат, например. Она квартиру охраняет. Собак у них там, не знаю сколько, ходят в одежде собаки даже у них. И зависть. Зависть, человек живет, например, там впроголодь, и он мстит своему соседу богатому. Что надо сделать-то? Ну, поделиться надо пойти с ним, поделиться. У тебя же избыток, ты собак кормишь. Иди, покорми соседа своего. Он сначала поерепенится, наверное, а потом отдастся в руки этого благодетеля и спасибо скажет, и помягче станет. Не будет потом лаять, как собака на него. Потому что он увидит, что в этом человеке есть еще какая-то доброта. Он еще не опустился совсем до уровня потребителя благ и богатея, которому безразличны вообще все. Да с простотой вот Человек начинает здороваться со своими соседями на личной клетке. Здравствуйте, тот раз промолчал. Он опять там, здравствуйте, доброе утро. Тот три раза промолчал. На пятый раз он скажет, здорово. Но все равно скажет, понимаете, все равно скажет. Вот, Господь так пришел в мир, нам, к нам, грешникам, спасти нас. И когда мы плевали ему в лицо, мы, люди, такие же, как мы, когда били его палками, когда оскорбляли, когда прибили ко кресту, и когда еще смеялись, когда распятый на кресте истекал кровью, а он что сделал? Отче, прости их, они не понимают, что делают. И в этих словах выражено сожаление о нас. Итак, вот любовь к злодеям, которые совершают против нас зло, должна выразиться, подобно как и Господь ее выразил, сожаление о них. Они не понимают, что делают. Прости им, Господи. Не карай их, Господи, я заслужил это все. Я своими грехами навлек на себя вот эту клевету, вот эту злобу, вот эту ненависть. Это мне за прошлые мои грехи. Только прости мне, Господи, мои прегрешения, а я им тоже прощаю. Почему? Потому что закон есть. Прощайте, и вам простится, отпускайте, и вам отпустится. Вот мы епитимию-то нести не можем, со страстями порой бороться не можем. А вот если мы простим тем, кто против нас чем-то согрешил, вот тут Господь нам спишет наши грехи. Вот если появится какой-то злодей, то это великое благо для нас. Хотя, конечно, очень неприятно. Очень больно его иметь, но с духовной точки зрения Господь это благо нам дает. Зачем? Ну, за тем, чтобы простить нам наши грехи, которые до сих пор остаются непрощенными. А кончина приближается, а потом что? После конца уже ничего не изменить. Поэтому вот так вот сострадать и сожалеть не только о дальних, которые там грешат или там в бедах, и мы о них жалеем, а научиться страдать и сожалеть о тех, кто даже против нас грешит. Вот так вот практически. То только на таких примерах можно этому научиться. Вот что такое сожаление. Сожаление о ближних и сострадание. То есть можем ли мы сострадать?